мнением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Друзья. 19 часов 6 минут в Москве. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. Я вас приветствую. Это программа «Баррикады». И сегодня мы будем говорить, чем грозит Германии и Европе кёльнский синдром. У нас в студии публицист Константин Душенов. Константин Юрьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
И ответственный секретарь партии «Демократический выбор» Кирилл Шулико. Кирилл Олегович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы все знаем, что 5 января появилась информация о нападениях на женщин в Кёльне. По последним данным, в полицию поступило почти 500 заявлений от пострадавших. Сообщается, что в новогоднюю ночь преступники, а это преимущественно мигранты, окружали своих жертв на площади перед главным железнодорожным вокзалом города, грабили, домогались, сорвали одежду, после чего группы радикально настроенных жителей Кёльна и ряда других немецких городов начали нападать на выходцев с Ближнего Востока. Власти Германии нападения на мигрантов после событий в Кёльне осуждают. Давайте тогда разбираться. Сначала по позициям. Вот как вы думаете, с вашей точки зрения, о чем говорит такая реакция общества? Наверное, Константин Юрьевич, начнем с вас.
О том, что Европа сдохла, мертва. Европа в том ее существовании и в том ее понятии, к которому привыкли несколько поколений наших, ну, начиная с Достоевского, «Страна святых чудес», да, ну и, наверное, до второй половины 20 века, этой Европы больше не существует. Существует такая каша, размазня, такой вот содомский кисель под управлением, ну, на мой взгляд, совершенно неадекватной элиты, которая отдала на поток и разграбление собственные страны, собственный континент, которая сама, в свою очередь, находится под властью какой-то содомской диктатуры разнообразных извращенцев. На протяжении тысячелетий человечество считало этих людей достойных смерти, побиения камнями, там, я не знаю, или костра, а теперь они представляют из себя европейскую политическую элиту. Так что то, до чего они довели Европу, на мой взгляд, вполне закономерно. А самой Европы в том виде, к которому мы привыкли, просто не существует больше. Все, ее нет, она умерла.
А какая есть Европа? Вот если мы говорим о европейском обществе, как европейское общество реагирует вот на это правление непонятных извращенцев, выражаясь в вашей терминологии?
Европа есть только как географическое понятие, как материк, как политическое самостоятельное понятие, как культурное, как духовное понятие. Ее не существует. Это такой черный провал на теле современного человечества, и в эту вот страшную воронку, которая образовалась на месте некогда европейской Европы, той самой страны святых чудес, о которой грезил Федор Михайлович Достоевский, вот в эту страшную, жуткую воронку сейчас затягивает едва ли не весь остальной мир. А то, что мы наблюдали в Кёльне, это просто такая маленькая деталь. На самом деле, я думаю, что через год, через два это покажется такими детскими играми в песочнице по сравнению с тем, что Европу ждет в будущем.
Попробуем резюмировать. Я правильно вас понимаю, что коренные жители Европы, европейское общество никак не отреагируют на события, которые произошли в Кёльне?
Нет, почему? Отреагируют, конечно. Другое дело, как они отреагируют?
Вопрос.
Ну, вы знаете, до тех пор, пока Европа была христианским континентом, христианской цивилизацией, христианской культурой, существовали, соответственно, какие-то механизмы решения проблем, которые базировались на христианских началах, на христианской нравственности, на христианском понимании смысла индивидуальной, семейной, общественной, политической, государственной жизни. Но после того, как христианство в Европе было отброшено, оно было растоптано, это произошло, по сути, после Первой мировой войны, когда три последние христианские империи, которые руководствовались своей жизнью опорой на христианские ценности, ну, в том числе и в области правовой, в законодательной, это Российская империя, Германская империя, Австро-Венгерская империя. Вот после того, как они рухнули, Европа утеряла всякую возможность нормально реагировать на те проблемы, которые возникают. Сейчас есть только два возможных сценария.
Так, какие это сценарии?
Первое – это медленная смерть под напором вот этих орд негров и азиатов, вот этих новых варваров, под валом этого нового переселения народов. А второе – это фашизм. Это неофашизм, возрождение жесткой фашистской, нацистской, человеконенавистнической идеологии и мировоззрения для того, чтобы хоть как-то попытаться защитить свои страны от нашествия вот этих новых гунов.
Это позиция публициста Константина Душенова. Кирилл Олегович, давайте разберемся. Ваш оппонент считает, что Европа ответит на так называемый кёльнский синдром. Это проявление возможного будущего нацизма, позвольте мне этот термин. Либо Европа продолжит загнивать. Вы согласны с этой позицией?
Конечно, я не согласен с этим. Это вообще ни в какие рамки, на мой взгляд, для современного человека не вписывается, потому что, конечно, Европа, о которой мечтал Достоевский, она умерла, потому что мы живем в 21 веке уже, времена изменились совершенно и естественно, в соответствии с веяниями времени меняется и Европа. То, что мы сейчас видим, это действительно такой, ну, достаточно, так скажем, серьезный кризис. Он связан с тем, что долгие годы в Европе у власти были левые политики, левые партии, которые, исходя вот из своих там представлений о толерантности, о дружбе народов, об интернационализме, они открыли границы. И вот сейчас уже эта ситуация, политическая ситуация в Европе в корне меняется. К власти приходят где-то там совершенно явно, где-то только просто набирают популярность политики правого толка, которые выступают за жесткую миграционную политику, прежде всего в отношении Ближнего Востока и стран Африки.
В таком случае, а почему Франция не выбрала Марин Ле Пен после событий в Париже?
Ну, дело в том, что, смотрите, ведь выборы были двухтуровые. Да, во Франции выборы проходят в два тура. Вот. А это раз. И, в принципе, большинство в первом туре у Ле Пен, у сторонников Ле Пен было. Другое дело, что Ле Пен не является, так сказать, вот совсем правым политиком. Я считаю, что куда более правым политиком является тот же Саркози, например. Угу. Потому что вы почитайте экономическую программу Ле Пен. Это абсолютнейший такой левый, традиционно левый популизм. Да?
Так.
И вот это у нее каким-то образом смешивается с жесткой антимигрантской риторикой. Но люди-то за политическую силу в стране с нормальной политической культурой, люди голосуют не исходя из какой-то вот одной, да, позиции по какому-то вот одному вопросу, а в том числе по экономическим.
Кирилл
Сейчас
Валерий.
Во Франции большие проблемы с высокими налогами, и, соответственно, это вот тоже начинает как бы влиять на мнение избирателей,
конечно.
На
умы, да. Кирилл Олегович, я немного своим вопросом увела вас в сторону. Возвращаемся в Кёльн. Вот такое вот проявление гражданского общества, когда группы радикально настроенной молодежи выходят на улицы Кёльна, выходят во Франкфурте, выходят в Цюрихе, в других городах Европы и начинают просто группами нападать на мигрантов. Это ли не проявление неонацизма?
Вот проявление неонацизма, это вот то, о чем говорил мой оппонент, кого-то сжигать на кострах, там, вот это вот да. Здесь я скажу, что это такое, да. Конечно, те люди, которые нападают на других людей, они, безусловно, заслуживают наказания. Это вопросов нет здесь, да. Но здесь нужно разобраться, почему они стали это делать. Ведь дело в чем? Вот, ну, вот, например, на вас, да, там напал там, я не знаю, кто-то, да, вы его скрутили.
Чучмек.
И, допустим.
Да, и ждете полицию, да?
Угу. Вот, если я живу в Европе.
Ну да, вы ждете полицию. Полиция приезжает, вы его сдаете, все, да, как бы. Вот. Вдруг вы его скрутили, а полиция не приехала. Ну, что вы сделали? Отпустили его, да? Потом, на следующий день он опять на вас напал.
Угу.
Вы его опять скрутили.
Угу.
Что вы будете делать? Будете вы ждать полицию? Нет. Вы устроите какой-то некий самосуд над ним, да? И здесь, на самом деле, вина вот в этих нападениях, она отчасти лежит на тех европейских там, или в данном случае немецких, или там еще каких-то чиновниках, которые, во-первых, отвечают за миграционную политику, а во-вторых, которые отвечают за безопасность. И они тоже заслуживают наказания, как минимум там каких-то отставок и изменения курса миграционного.
И это позиция ответственного секретаря партии «Демократический выбор» Кирилл Шулика. Друзья, давайте с вами разберемся тогда. Во-первых, напоминаю, координаты прямого эфира. Так, у нас немножечко барахлит микрофон. Да, мы его поправили. Если у нас есть проблемы со связью, прошу, сообщайте. Будем поправлять в режиме онлайн. Итак, у нас есть синдром, кёльнский синдром. У нас есть ситуация, которая происходит в Кёльне. У нас есть радикальные группы, которые нападают на мигрантов с Ближнего Востока. Вот смотрите, вы говорите о том, что это нельзя называть неонацизмом, это другие проявления. В таком случае давайте разберемся и давайте спросим у Константина Юрьевича, а как себя проявляет современный европейский неонацизм?
Нет, то, что вы сказали, попытка немецкой молодежи каким-то образом оградить немецких женщин от этого вот варварского безумия этих псевдобеженцев из Азии и из Африки, это остатки здравомыслия европейского, это вот жалкие остатки, последние капельки каких-то здоровых европейских сил, которые пытаются противостать вот этому либерально-демократическому безумию, потому что то, что произошло, это результат либерально-демократического сатанизма, который терзает Европу на протяжении уже многих десятилетий, да, и высосал из когда-то мощной, здоровой европейской цивилизации, он высосал все силы, и если она когда-то была страной святых чудес, то сейчас это страна непуганных педерастов. Ну, кому-то, может быть, нравится, да, но я думаю, что большинство все-таки предпочитало жить в стране святых чудес.
Достаточно категоричное
определение. А у вас другая точка зрения. Вот вы примерьте на себя. Вот, так сказать, коллега тут предложил вам на себя примерить. Ну, вот и примерьте, ради бога. Вы вышли на площадь, толпы каких-то нажравшихся скотов, неизвестно откуда понаехавших, хватают вас и ваших подруг, задирают юбки, пристают, пытаются, так сказать, склонить вас к насильственным сексуальным контактам. Потом целую неделю все молчат, как будто так и надо. Угу. Потом, когда, наконец, через неделю все-таки кому-то пришло в голову, ребята, ну, что-то вообще не так, нехорошо, уже потекла информация, в сети появилась, да, собираются демонстрации против этого безобразия. И та полиция, которая вас, вот этим всем дикарям, позволяла лапать, эта полиция начинает разгонять из бронзбойтов тех, кто теперь вышел противостоять этому и протестовать против этого безумия. Потом выступает мэр Кёльна, да, какая-то, на мой взгляд, совершенно сбрендившая баба, простите за грубость, но по-другому охарактеризовать ее невозможно, которая говорит, да немки вообще сами виноваты, надо было просто держать их на расстоянии вытянутой руки, собственно говоря, вот и все. И вот когда все это безумие у вас на глазах разворачивается, то, извините меня, когда после этого появляется какая-то группа молодых людей, готовые настучать по башке, вот этим вот, так сказать, сумасшедшим приставалом. Неужели вы их осудите? Нет, это остатки здоровых сил. Вопрос о фашизме, он в другом. Он заключается в том, что у этой молодежи нет, и, к сожалению, в современной Европе не может быть никакой здоровой идеологии.
Потому что Европа до сих пор испытывает комплекс вины за фашизм.
Ну, немцам навязали комплекс вины за то, что сделали их деды. Фашизм – это плохо, нацизм – это отвратительно, никто не спорит. Но когда внуков и правнуков заставляют без конца биться лбом об пол и каяться за то, что когда-то сделали их деды и прадеды, это, конечно, чудовищно. Целая нация, крупнейшая нация Европы, она растоптана, она лежит в пыли и в грязи.
Но мы с вами прекрасно понимаем, что, например, выступление маленьких групп радикально настроенной молодежи и позиция всего общества – это не одно и то же. Даже, например, когда ты смотришь видеозаписи, которые есть в Твиттере, в Фейсбук, в Ютуб, что происходило в Кёльне, что происходило в разных европейских городах в новогоднюю ночь, ты видишь потрясающую картину. Метро, мигрант из Средней Азии, пардон за подробности, справляет свою малую нужду на виду у всех жителей вот этого небольшого городка. Что делает среднестатистический европеец? Он жмется в угол. Он жмется в угол, он не подходит к этому мигранту, и он не начинает сразу выяснять
вот
с ним отношения.
Простите, Ольга, я вас перебью. Мне просто кажется, что очень важный момент, а какие мы-то должны выводы для себя сделать вот из всего происходящего. Во-первых, совсем недавно у нас в России было то же самое. То же самое. Приезжали разного рода, так сказать, тоже россияне, в кавычках, вели себя безобразно совершенно.
И так по это и сейчас осталось.
К женщинам, и по отношению к мужчинам. Да, вот мой коллега и его единомышленники, идеологические либерал-демократы, любую попытку противостоять этому безобразию обзывали русским фашизмом,
это неправда.
Русским национализмом.
Но это
так
неправда.
Или иначе пытались это все подавить. На протяжении 25 лет в России свирепствовала вакханалия русофобии, русоненавистничество. Да? Любой русский вздох пытались тут же завалить дерьмом и обозвать русским фашизмом. Вот теперь в самых страшных снах мы видели то, что реально начинает происходить в Европе. Вот нам важно понять, как нам нужно себя вести, в первую очередь нам русским нужно себя вести для того, чтобы здесь этого никогда не повторилось. Чтобы наши женщины, не только русские, но русские в первую очередь, я говорю об этом, потому что я русский человек, и, естественно, для меня проблемы русского народа, они ближе. Думаю, за это меня никто не осудит.
Никто.
Ну, так вот, нам нужно подумать, как нам дальше нужно выстраивать собственную жизнь для того, чтобы ни в коем случае не повторить вот этого безобразия. А Европа, надо ясно понимать, она в любом случае для России будет угрозой и врагом. Но будет она либеральной, это враг России. Они уже за 25 лет доказали это с полной, так сказать, категоричностью. Если Европа, значит, превратится в Европу фашистскую, нацистскую, она все равно будет врагом России, потому что это мы тоже уже проходили.
Ваш коллега считает, что не превратится.
На самом деле, вот смотрите, Россия-то по большому счету сталкивается с теми же вызовами, что и Европа, и это не поменялось в течение вот какого-то времени. У нас существует безвизовый режим со странами Средней Азии. Люди приезжают. Угу. Вы послушайте отчеты вот участковых милиционеров в Москве там, или начальников отделений полиции, которые говорят, что преступления сексуального характера имеют очень четкую национальную окраску. И понятно, какую национальную окраску они имеют. Это есть в России тоже сейчас, потому что...
Просто последнее время об этом почему-то не принято говорить в средствах массовой информации.
Понимаете, из-за чего не говорят?
Почему?
Я скажу, вот нам говорят, что у нас враг — это Европа. Поэтому сейчас нам говорят, что в Европе одни геи, что в Европе одни садомиты, что там Обама, там вообще я не знаю кто.
Ну, Обама — понимаете? Это не Европа, это другая страна.
Ну, неважно, да. То есть, в общем... Строго говоря,
для либералов все одно, что Америка, что Европа,
говоря,
лишь бы Запад.
Враг – это западный мир. Поэтому, конечно, сейчас и средств массовой информации, вот эти все истории, связанные с преступлениями мигрантов в России, они уходят на второй план. Но это не значит, что эти преступления прекратились. Они есть. И, соответственно, конечно... Россия вместе с Европой должна отвечать вот на вот эти вызовы, которые перед нами ставит западный мир.
Почему Россия должна объединяться с Европой, которая достаточно агрессивно ведет себя на внешнеполитическом уровне по отношению к России? Почему проблемы беженцев Европы должны стать проблемами Российской Федерации?
Во-первых, в России такие же проблемы. И, например, в СМИ были публикации о том, что беженцы из Сирии, например, в Норвегию едут через Россию.
Через Мурманск,
да. Да, вот кто это такие? Боевики ИГИЛ или это еще какие-то боевики? Мы не знаем. Они потому что прорываются нелегально. Вот, например, допустим, самолет, который...
Ну, почему нелегально? Они вполне легально берут билет, например, из Бахрейна в Москву. Из Москвы
знаете,
на поезде едут в Мурманск.
Вы знаете,
и из Мурманска на велосипедах пересекают
вот
российско-норвежскую границу.
И в России они, кстати, не остаются. Не пускают очень часто, потому что не знают, кто они такие. И такие случаи есть, что их не пускают в Норвегию, и они остаются здесь. Вот, значит, в чем проблема здесь, да? Ведь борьба с проявлениями, в том числе терроризма, который сейчас носит глобальный характер. Да. И, кстати, это составная часть миграционной вот этой проблемы, да, миграционного вопроса. Борьба с терроризмом – это вопрос взаимодействия спецслужб. Да? Mm-hmm. То есть, вот, например, Когда в Египте сбили самолет, был разговор Путина с Кэмероном, и сразу из Египта стали вывозить наших туристов. Ну, наверное, просто англичане поделились информацией какой-то. Вот я допускаю это. Это вполне позитивная вещь.
По вашей логике получается, что без наших европейских коллег, ну, мы уж совсем ни на что не способны.
Ну, почему?
И уж тем
понимаете,
более наши спецслужбы.
Ну, понимаете, во всем мире спецслужбы между собой общаются, взаимодействуют. Закрываться в себе, устраивать себе самоизоляцию ни в коем случае нельзя. Мы иначе превратимся в какую-то страну даже не третьего, а пятого мира. С угрозами какими-то, террористическими угрозами, связанными с мигрантами, с теми же, да с кучей угроз, экономических угроз, чего угодно. Я считаю, что Россия, вот как говорят, вот, сотрудничать с Европой, да, угу. Я считаю, что Россия это, в принципе, и есть тоже Европа. То есть это такая же европейская страна. И русский народ – это европейский народ. И поэтому, конечно, русскому человеку немцы, французы, англичане ближе, чем там арабы или китайцы.
Это вот позиция ответственного секретаря партии «Демократический выбор» Кирилл Шулика. Кирилл Олегович, я знаю настроение нашей аудитории, аудитории радиостанции «Говорит Москва», и в вашей логике тут же наши слушатели усмотрели отрицание уникального русского пути, что, кстати, тоже будет отражено в вопросах. Будем с вами беседовать после выпуска новостей. Напоминаю, это программа «Баррикады». У нас в гостях публицист Константин Душенов и ответственный секретарь партии «Демократический выбор» Кирилл Шулика. Есть минута еще до новостей. Константин Юрьевич, ваша позиция по вопросу, стоит ли России самоизолироваться, и можно ли считать Россию европейской цивилизацией, частью европейской цивилизации?
Россия есть законная наследница цивилизации византийской, а та, в свою очередь, римской. Мы являемся законными наследниками великой христианской античности. А то, что называют Западной Европой, это варвары. Вот как море варваров, оно окружало некогда Римскую империю. Вот современную Россию тоже окружает море варваров. Причем самые опасные, самые злобные варвары, они живут на западной границе Российской империи. И надо сказать, что терроризм, которым вот нас регулярно пугают, это законорожденный сын либерализма и демократии. Вот если Господи, бы не эта либерально-демократическая зараза, не этот сатанизм либерально-демократический, который извратил все здоровые нравственные понятия и вызывает вот такую вот неадекватную реакцию в диких народах, то и не было бы никакого терроризма. Если бы в России не было демократии, то и терроризм бы нам, поверьте, никакой не угрожал.
Была бы Северная Корея, там терроризма.
Уничтожьте либерализм с его толерастией, уничтожьте демократические извращения, вернитесь к нормальным традиционным ценностям, на котором русский народ жил на протяжении тысячи лет. Кстати, президент Путин к этому призывает, регулярно об этом говорит. И вы тогда получите фундамент, опираясь на котором можно бороться и с терроризмом, и с западноевропейским экспансионизмом, и с кем угодно.
Это программа «Баррикады». Подключайтесь к нашей беседе. Напоминаю, координаты 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. СМС-сообщение 925-48-94-8. Зачитываю ленту «Твиттер», говорит МСК. Сообщение с сайта. Ругаются слушатели на вас. Кирилл Олегович, не согласны с вашей позицией, но я думаю, что спорить мы уже будем после выпуска новостей 19.30.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, программа «Баррикады». Я напоминаю, нас в гостях публицист Константин Душенов и ответственный секретарь партии «Демократический выбор» Кирилл Шулика. Мы разбираемся, чем грозит Германии и Европе кёльнский синдром, и в ходе дискуссии мы нашли, как я поняла, три ответа на этот вопрос. Позиция Константина Душенова ваша. Константин Юрьевич, Европа либо будет гнить полностью, сгниет когда-нибудь, либо в ЕС начнет возрождаться неонацизм. Позиция Кирилла Шулики. Кирилл Олегович, если я вас правильно поняла, то Европа будет править.
Да, Европа будет править, Европа будет возвращаться, конечно, больше к таким консервативным, как бы политическим ценностям, скажем так. При этом, конечно, в экономике, я думаю, что будут там в разных странах разные, как бы, течение, да.
И это важно, и это важно. У нас есть слушатель Тома Торквемадо, он живет в Берне, в Швейцарии, и вот что он пишет. У нас в Швейцарии регулярно поднимается тост, как хорошо, что мы не в Евросоюзе, полностью их поддерживаю. То есть это говорит о том, что Европа все-таки неоднородна. Мы же прекрасно с вами понимаем, что кризис, конечно, на Ближнем Востоке и волна мигрантов, беженцы с Ближнего Востока, они едут в определенные страны. Германия, Франция, страны,
богатые
которые...
страны, да. Богатые страны едут, конечно, но... На самом деле, понимаете, в чем дело? Европа неоднородна, это нормально. И в Европе могут быть разные позиции. В Европе вроде как относительно терпимо там, ко всем позициям относятся. Есть в парламенте, в том же Бундестаге Германии, там представители правых партий, левых партий. Они спорят, вырабатывают какие-то общие решения. И я думаю, что теперь вот эти решения политически будут более правыми, я уже сказал. А касательно России, да, вот просто перед новостями у меня Панинент сказал, что там Россия наследник Византии. Я считаю, что для России вот в этой развилке, которая есть, пути два. Либо Россия это действительно европейское государство, либо Россия это, грубо говоря, наследник Золотой Орды. То есть это азиатское государство с азиатской политической культурой, с несменяемостью власти, ну, в общем, со всеми такими вещами. А третьего, к сожалению, не дано. И вы посмотрите, кстати сказать, вот я отмечу, у вас в новостях, вот, и я сегодня открыл, вот, допустим, там по Яндексу целый день в топе новостей Яндекса, да, информация о смерти Дэвида Боуи, например. Это певец западный. Сейчас у вас была реклама программы «Португальские песни».
Так, на что
тоже Европа. Да, то есть, понимаете, по-моему, вот с культурной точки зрения, у нас ведь нету китайских песен. Я, по крайней мере, их очень плохо знаю, вообще никогда не слышал там в последние, наверное, не знаю, сколько лет. Арабские песни. Ничего этого нет. Африканские. У нас абсолютно, у людей абсолютно европейская культура. Понимаете? Поэтому
мы поняли,
этот
мы поняли выбор уже позиция, сделан. Ваша, да, позиция заключается в следующем. Россия – это Европа.
Конечно.
Константин Юрьевич, вопрос вам от Юстаса. Вот как вы думаете, а если бы мигранты стали массово насиловать женщин в России, вы вообще можете себе такое представить? И какова бы была реакция здесь?
Была бы кровавая и страшная гражданская война. И, кстати говоря, наша демократическая либеральная власть, которая пришла на смену коммунистам, она на протяжении 20 лет упорно и тупо пододвигала нашу страну к краю этой пропасти. И только 3-4 года назад, когда власть осознала, что действительно, если этот курс сумасшедший будет продолжаться, да, то, несомненно, последует социальный взрыв, последует жесткая реакция русского большинства на эти оскорбления, которые имеют место быть. Только после этого курс начал меняться. И меняться он начал, слава тебе, Господи, в сторону правильную и благотворную. Ту самую сторону, которую почему-то демократы и либералы там именуют то азиатчиной, то там золотоордынством. А вот наши украинские креативные братья, они говорят, что вот мы, значит, козломорды и косапы-буряты. Угу. Вот тоже так замечательно, да? Но я хочу всем моим друзьям и товарищам, которые меня слушают, вообще всем нам, русским людям, козломордам, косапы-бурятам, ватникам и так далее, сказать одну простую вещь. Пусть вас не обманывают эти всякие сладкие заманухи идеологические. На самом деле, когда вам говорят, что Россия – это Европа, вас пытаются подвигнуть на то, чтобы вы одобрили то, что происходит сейчас в Европе, чтобы вами, как европейцами, управляла бы кучка сбрендивших извращенцев, чтобы вы оказались в ситуации, когда вы не можете дать отпор озверевшим варварам, которые на улицах ваших городов устраивают погромы. Да? Чтобы все то, что для нормального нравственного человека является естественным, было бы оплевано, обгажено, да? И
у
все это называлось бы свободой слова и свободой,
да,
творчества.
У
вот
нас...
если вы с этим согласны, тогда вы европеец. А если вы хотите, чтобы у вас была крепкая семья, чтобы на вашу жену не посягал никакой негр на улице или азиат, да? Если вы хотите, чтобы власть ваша отражала ваши интересы, и при этом не шибко обглядывалась на международное общественное мнение, на всякие химеры там, прав человека и прочий бред сивой кобылы. Если вы хотите, чтобы ваша страна развивалась так, как это было на протяжении тысячелетий, и тысячелетие этого развития привело Россию на вершину славы.
Но почему? А почему
если вы таком... хотите, позвольте я договорю.
Хорошо.
Если
хорошо.
Вы хотите, чтобы ваши дети росли нормально и спокойно, и у вас бы не возникало страха, что ювенальная юстиция заберет без суда и следствия ребенка из вашей семьи, что ему в школе будут преподавать, как ему нужно заниматься онанизмом и гомосексуализма. Вот если вы всего этого не хотите, то тогда, в терминологии современных либералов, вы как раз и есть вот тот самый ордынец, азиат и кацапа-бурят. Поэтому я, пользуясь случаем, всех, кто, как и я, является тем самым кацапа-бурятом, искренне приветствую. И, друзья, имейте в виду, нас подавляющее большинство.
У нас есть статья 282, которая непонятно, как работает для нас до сих пор.
А это мне первый? Очень понятно, я 3 года отсидел по этой статье.
Не, вот здесь я, кстати, с оппонентом, вот здесь я согласен.
Просто я немного не поняла.
Статьи 282 быть не должно, я считаю.
Ладно, сегодня мы не про статью 282 говорим. Да, вот, Константин Юрьевич, вы говорите о том, что права человека – это бред. Почему?
Потому что под правами
только
человека...
Только потому, что европейская цивилизация
вот,
держится,
знаете,
на этом понятии?
Христианские классики, святые отцы христианства, они выработали такую чеканную формулу. Человек есть олицетворенный долг. У человека есть обязанности нравственные. В первую очередь перед Господом Богом, перед самим собой, перед ближними своими, перед семьей, перед мамой, перед папой, перед детьми своими. Человек есть олицетворенная обязанность. А вот эта идея о том, что у человека в первую очередь есть права, а потом уже может быть там, ну, об остальном мы потом поговорим. Угу. Она была вброшена, причем совсем недавно вброшена, ну, максимум 100 лет назад. Первые появились, так сказать, признаки этого. И это был просто инструмент разрушения христианского мировоззрения, христианской государственности. Под правами человека демократы понимают свое право топтать наши святыни, оплевывать наши идеалы, гадить нам на голову и при этом еще нас же обвинять в том, что мы такие отсталые, нетолерантные, не понимаем их замечательной свободы творчества и посягаем на их законную свободу слова.
Это публицист Константин Душенов. Кирилл Олегович, отбивайтесь.
Да, значит, смотрите. Значит, вот я вам одну историю расскажу просто. Я в Вене был 2 года назад. В субботу вечером пошел гулять по центру Вены. Смотрю, что-то, ну, не так много народу. У нас в выходные дни народу больше.
Так.
На улицах. Мало молодежи, думаешь, что это такое, думаю... Вот. А потом смотрю, я зашел в костел. В один костел зашел, потом там чуть подальше второй костел. В эти дни проходил фестиваль органной музыки в костелах. Костелы были забиты. Суббота, вечер.
На что вы намекаете?
Я намекаю на то, что права человека никаким образом не подрывают там духовность людей. И все разговоры вот про извращенцев, вот там в Европе, что там все геи там, это, я честно говоря, думаю, что это что-то такое у самого человека не в порядке, который это говорит. Потому что вот сколько я в Европе бывал, да, я никогда не видел каких-то толп геев, я никогда не видел каких-то извращенцев, которые там что-то, я не знаю, там на улицах делают. У меня знакомые.
Вы не бывали, наверное, в Берлине.
В Европе живут, бывал. В Германии, кстати, у меня знакомые живут. Они вот, я вот уверен, сейчас, если меня слушают, они моего оппонента слушали в ужасе насчет того, что он говорил, что там в школах преподают. Понимаете? Я, честно говоря, это слышу, вот эти все разговоры о растлении Европы, только от тех людей, которые не выезжают там, я не знаю, дальше, наверное, там какой-то деревни в Москве. Бывая в Европе, я этого не видел. Угу. Второе. Значит, в прошлом году я в Израиле отдыхал, вот это как раз был конец мая, начало июня. Это же религиозное государство, что, ну, как бы, да, там это действительно у них в Конституции закреплено, что государство у них религиозное. Я смотрю, в Тель-Авиве развешивают флаги радуги дорожные вот
так.
по набережной. Угу. Думаю, что это такое? Залез в интернет, почитал. Планируется гей-парад. То есть это государство, оно для всех. Для религиозных людей, угу. для меньшинств. Вот задача вообще любого современного государства, в том числе и европейского, сделать комфортной жизнь для каждого. Чтобы не репрессировали за какие-то мнения, суждения, угу. за слова. Чтобы все чувствовали себя комфортно и не мешали друг другу. И Европа, я думаю, у нее куда больше шансов, вот если говорить
и
на
как
сегодняшний
такая Европа,
день,
да. и как
создать
такая Европа,
вот такое общество, чем у нас,
и вот как
к сожалению.
Такая Европа сможет противостоять тем вызовам реальным, которые происходят сейчас? Волне беженцев, противоречия между государствами внутри самого Евросоюза,
хотите,
когда
я прогноз
одна страна
просто,
закрывает
да,
государство,
да.
Да, а другая,
я,
наоборот,
значит,
пропускает эту волну
думаю,
в Германию.
Я думаю, что, во-первых, в ближайшее время Европа закроет для беженцев границы. И принимать она будет, я думаю, только там детей, стариков, женщин,
трудоспособных мужчин. А как закроют? Будет расстреливать их на границах?
Она принимать не будет. Ну, закрыть можно границу.
Как бы. Еще раз спрашиваю,
у нас
как?
Вот с Китаем закрыта граница. У нас вот с Китаем закрыта граница.
А китайцы через нашу границу сюда не ломятся миллионами.
Ну, здрасте, не ломятся. А побывайте на Дальнем Востоке.
Да вот. Я там бывал.
И я бывал.
И что, и вы
китайская
видели толпы китайцев, которые... И вы видели толпы китайцев, которые ломятся на нашу территорию, да?
Я не видел,
ну, слава
как
Богу.
Они ломятся. Но,
слышал топот
много.
Ног.
Но китайцев я там видел много. И угроза есть. Вот, значит, собственно, я думаю, а главная проблема для Европы, вот... В связи вот с этим очевидным решением, которое, я думаю, скоро будет принято, она заключается в прочности Шенгенского соглашения. Потому что, вот, на мой взгляд, вот, в соответствии с новыми вызовами, это главная проблема, которая может появиться у Европы. Потому что, видите, уже Словакия отказывается принимать беженцев, и там ряд... политиков говорят вообще о выходе из Шенгена. Такая же история.
Но мы же знаем, что говорить и делать, это не одно и то же. Говорить и делать, это не одно и то же.
Да, но вот я думаю, что Шенгенское соглашение сейчас ждет самое большое вот испытание с момента заключения.
Это программа «Баррикады», и сегодня мы говорим о том, чем грозит Германии и Европе в целом кёльнский синдром. У нас в гостях публицист Константин Душенов и ответственный секретарь партии «Демократический выбор» Кирилл Шулик. Подключайтесь к нашей беседе, напоминаю, координаты прямого эфира 7373-948 по коду 495, это наш студийный телефон. СМС-сообщение 925-48-94-8. 55-й пишет: «Мои родственники живут в Европе, образование очень хорошее, разврата нет, жизнь замечательная, а публицисту советуют 55-й съездить в Европу». Кстати, Константин Юрьевич, а когда вы последний раз были в Европе?
Да лет 20 назад. Вообще есть, знаете, хороший анекдот на эту тему, да? Когда вот тоже русского спрашивают, какими машинами пользуетесь, он говорит: да, на родине он запорожец, мне хватает, из колеи не выскочит. Ему говорят: ну как же, что, и за границу к друзьям тоже на запорожец? Он говорит: да не, мы за границу, мы обычно русские на танках ездим. Угу. Так что, что касается Европы, давно ли я там был? Да, вот я там был, правда, не на танке, на подводной лодке. Я 10 лет отслужил офицером на атомных подводных лодках, да? И приходилось мне бывать в европейских портах, ну, правда, не в западноевропейских, а в восточноевропейских. Но, вы знаете, я думаю, что дело на самом деле не в этом, простите за тавтологию,
а
да?
В чем?
А дело в том, в какой стране мы хотим жить. Просто вот когда говорят о том, что она должна быть для всех комфортна, то я, опять же, вот наших слушателей, я прошу представить и примерить это на себе. Вот вы хотите, чтобы в нашей стране комфортно жилось, не знаю, там, капрофагам, некрофилам, да, значит, и прочие всей вот этой замечательной братьи. А вот их на круг, если их всех в одну кучу большую собрать, да, то их будет, ну, максимум, наверное, 2-3% от населения. А вот как остальному 98% остальным, им будет некомфортно. Это вообще ничего, да? Это не страшно?
О чем насчет, вы думаете? Насчет какие Европы, некрофилы?
Насчет Европы. Значит, вы, конечно, большой ученый, как знаете, товарищ Сталин, вы большой ученый. Вот вы большой демократ и часто бываете в Европе. А вот скажите мне, вот эти вот миллионные демонстрации в Париже, да, против легализации однополых браков. Это тоже нам наколдовали, значит, нет, пропагандисты кремлевские. Миллионы людей туда выходят.
Прекрасно.
Выходят.
Очень хорошо, что выходят. Одна позиция так за, они, так другая они позиция против. Что плохого-то?
А, только сторонников одной позиции 50 человек, а сторонников другой 50 тысяч.
Ну, подождите.
И вы
нет,
хотите их уравнять.
Во Франции
первое,
были
второе,
и
я хочу,
митинги,
чтобы наши зрители
митинги
хорошо понимали, к чему вас призывают. Вас вообще призывают, чтобы вы признали тот факт, что вообще нет добра и зла. Это все сугубо индивидуально. Вот то, что вы считаете злом, для другого человека это вовсе не зло. И вы должны, так сказать, толерантно принять эту его, значит, точку зрения. Вот он, например, каннибал. И в свободное от работы время, так сказать, лакомится человеченкой. Ну, пусть не убивает для этого, да не знаю, что? Там, выкапывает кого-то, да? Ну, слушайте, я вам не буду рассказывать азы про окна Овертона и про прочие всякие вещи. Это все хорошо знают, да кто интересовался этим вопросом, да? Так вот, представьте себе, да? И вот вам говорят, вы знаете, он не такой, как вы, но он имеет право быть таким, какой он есть. Вот если вы с этим согласны, друзья, то тогда, конечно, голосуйте за Европу.
Константин,
а лучше
Юрьевич,
всего переезжайте туда
вот
и живите
там. Вот, Константин Юрьевич, как раз по поводу переезда вопрос от Артема. Вы так ужасно описываете Европу как сборище геев, моральных уродов и прочей нечисти. Объясните, а почему за 2014 год из России уехало рекордное количество населения в Европу? 300 тысяч человек.
А откуда вот эта статистика? Это, наверное, с сайта «Эхо Москвы», да? Или с телеканала «Дождь» эта статистика? Вы приведите, пожалуйста, первоисточник.
Артём,
это Росстат опубликовал эту статистику,
мы 300 требуем, тысяч. Мы требуем с вас первоисточник.
Да?
Я встречала, честно, другие
студию,
цифры,
пожалуйста.
Я встречала 250,
тоже, но, Росстат. Нет, на самом деле я вам вот что скажу.
А что, европейцы в Россию, что ли, едут?
Те, которые... Ну, во-первых, европейцы тоже в Россию едут. Хорошо, Моссор, хорошо
Депардье,
бы,
там
хорошо
кто
бы
еще
опубликовать...
Приехал?
Депардье уже уехал.
Депардье
уже уехал.
Встречную статистику тоже.
Ну и хорошо.
Но что касается лично меня, да, то по мне, чем меньше иностранцев в России, тем лучше.
То есть Северная
больше,
Корея,
и чем
да?
больше наших... Нет, Святая Русь.
Ну,
Святая
ну,
Русь.
Ну, то есть
для
по
вас...
аналогам Северной Кореи.
Нет, для вас Святая
по
Русь.
По идее, Чучхе.
Это и есть Северная Корея, понимаете? Для вас идеалом является Содом и Гоморра. Вот
с чего
если
вы
вас
взяли?
Туда перенести, вы бы там себя
у вас
комфортно
какие-то
чувствовали.
Сексуальные, что ли, проблемы?
А
я не пойму.
Как раз и
у вас
были.
То некрофилы,
ну,
то педофилы, то еще
ну,
кто-то.
Ну
что это такое?
А то это же не демократия. На личности переходить.
Про какие сексуальные вопросы? У вас одно и то же.
Господа, я призываю вас к порядку. Это программа «Баррикады». У нас
красиво,
в гостях слушайте. Публицист Константин Душенов, ответственный секретарь партии
стоят,
«Демократический выбор».
Еще раз подобное скажете,
Кирилл
дам вам в морду,
Шуликов.
Прямо здесь в камере.
У нас буквально 5 минут до конца программы,
вот, смотрите,
господа.
Вот,
обратите
вот,
на меня внимание, я прошу вас, я настаиваю.
Так точно.
Я настаиваю, господа, чтобы
то,
вы обратили на меня внимание и обратили внимание на
наших слушателей. Отстаивать это с применением силы.
Ну, вот видите, ну что здесь можно сказать?
Звонки в студию 7373948, это телефон прямого эфира. Вы готовы согласиться или поспорить с позициями наших гостей. Прошу вас надеть наушники. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте,
прошу вас надеть наушники.
Можно там поспокойнее, пожалуйста?
Давайте вопрос, друзья. 7373948, это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? По теме. Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Али, я офицер запаса. Ну, тут там один гражданин тоже офицер запаса. Смотрите, вот этот вопрос России, Европы или Азии, по-моему, извечен, да? Россия – это евразийская страна. Не надо брать плохое, надо брать и хорошее из Азии, из Европы. Вот там человек говорит, что люди вышли, 2 миллиона там против однополых браков и так далее. Так в России вообще запретили бы выходить. Поэтому я считаю, что мы не европейцы и не азиат, мы евразийцы. Спасибо.
Спасибо большое. Это офицер запаса Алиев. Еще звонки. Это была реплика 7373948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы нашим гостям. Вы готовы согласиться с их позициями или поспорить? Добро пожаловать в студию. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Владимир. Я считаю, что вы нашли, конечно, идеальные, самые критические обе стороны. В какой-то мере оба ваши гостя правы, но, честно говоря, когда каждый становится в такую радикальную позицию, что Святая Русь, я дам тебе в морду, что европейцы, нету там ни геев, ни лесбиянок, никого, это обе позиции неправильные. Поэтому России следует придерживаться середины, а у Европы стоит поучиться действительно правам человека, потому что у нас в погоне за государственным счастьем всецело совершенно забывают о людях. Это самое большое зло для нашей страны. То, что нам следует поучиться у европейцев. Только это и больше ничего.
Спасибо. Да, большое спасибо. Есть золотая середина?
Вот если иметь в виду середину золотую между мной и моим оппонентом, конечно, нет. Это лед и пламень, это абсолютно непримиримые вещи. В той стране, в которой ему будет комфортно жить, для меня она смертельна. Я там не выживу и дня. Подозреваю, что та страна, в которой будет жить комфортно мне, смертельна для него. Так что неизбежно ход исторического развития таков, что усидеть на двух стульях нам не удастся. И да. Российское государство, российское общество, русский народ должен выбрать, в какой ваша стране он хочет жить.
Ваша понять считает, что Россия будет двигаться в сторону Европы. Что считаете вы?
Да мы живем в разных мирах. Россия будет двигаться в сторону России. Она будет возвращаться к самой себе. Вот после того страшного крюка, который был сделан в 20 веке, когда сперва, значит, мы ходили по колено в русской кровушке, да, из-за всех этих коммунистических закидонов. Потом нас 25 лет долбили по голове вот этой либерально-демократической дубиной. Вот после всех этих страшных скитаний на стране далече, как вот в Священном Писании, блудный сын от отца ушел на страну далече и скитался там, да, питаясь свиной пищей. Вот и мы 100 лет бродили. Нам нужно вернуться в отчий дом, к самим себе, в Россию.
Давайте попробуем, да, сформулировать позиции. Вот Россия в дальнейшем своем развитии, вот с точки зрения Кирилла Ильича вашей, будет двигаться в сторону Европы. Это позиция номер один. Нам нужно коротко.
Ну,
это правильно?
Я считаю, что Россия должна двигаться в сторону Европы.
Должна двигаться в сторону Европы.
А может, кстати, либо в сторону Европы, либо в сторону Золотой Орды. Ну, собственно, вот такая развилка.
Принято. И, Константин Юрьевич, ваша позиция. Россия должна двигаться в сторону?
России.
Попробуем сформулировать так. 7373948 по коду 495 напоминает о наш студийный телефон. Попробуем поставить вот такое вот голосование. У нас внезапно зашел разговор о историческом выборе России в своем развитии. Мы говорим сегодня про кёльнский синдром, но поставлю немного другие вопросы я на голосование. 134-21-35. Вы согласны с Кириллом Шуликой и считаете, что Россия в своем развитии должна двигаться в сторону Европы. 134-21-35. Россия – это Европа. Россия должна двигаться в сторону Европы. И 134-21-36. Это позиция нашего гостя-публициста Константина Душенова. Россия должна двигаться в сторону России. 134-21-36. 134-21-35. Россия должна двигаться в сторону Европы в своем развитии. 134-21-36. 134-21-36. Россия должна двигаться в сторону России. Вот такая вот позиция. Пока вы голосуете, я принимаю ваши звонки. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте.
Прошу
Михаил
вас.
Москва. Я думаю, что, скорее всего, Россия должна двигаться в сторону России. Это раз. А во-вторых, хотел бы поправить господина публициста по поводу того, что несчастную немецкую нацию забили и привили ей этот вот вину за фашизм и так далее. Вы знаете, на самом деле вот, должны сходить с этой виной и они, и дети их, и даже внуки тех людей, которые сейчас живут. Почему? Потому что если бы Иосиф Виссарионович повторил то же, что делала просвещенная Европа с другими нациями, а именно с лагерями смерти и со всем остальным, то я думаю, что вину прививать было бы некому, потому что их бы там не было. Сколько они уничтожили людей, просвещенная Европа, и это было совсем недавно в историческом аспекте, это всего лишь было 75 лет назад.
Да, спасибо. Спасибо, Константин Юрьевич, прошу прокомментировать.
Так а что тут комментировать? Мне, на самом деле, по большому счету, судьба немецкого народа, в общем, фиолетово. Меня гораздо больше интересует судьба русского народа. Я просто не хочу, чтобы мы, русские, повторили вот эту судьбу несчастных немцев, которые растоптали просто, так сказать, посреди Европы. Был когда-то великий народ, ну, естественно, со всеми своими недостатками, да, и как у всякого великого народа были великие достижения, великие падения нравственные, но тем не менее. А сейчас это просто, так сказать, какой-то кисель, грязная лужица.
Подводим итоги голосования. 36% на 64%. 36% нашей аудитории считают, что Россия должна двигаться в сторону Европы. И 64% говорят, что Россия должна двигаться в сторону России. Друзья, это была программа «Баррикады». Начали мы говорить о кёльнском синдроме. И, естественно, пришли к историческому развитию России. Публицист Константин Душенов и ответственный секретарь партии «Демократический выбор» Кирилл Шулик были в студии. Господа, большое спасибо, что нашли время. Приходите к нам еще.
Спасибо.
До свидания.